Година інтерв'ю на радіо НВ. Євген Кисельов. Особистий код.
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио НВ. Это действительно программа «Особистый код», и я ее ведущий Евгений Киселев. Сегодня мы будем говорить об истории Второй мировой войны. Это моя любимая тема. Ни одному Владимиру Владимировичу Путину нынче увлекаться переписыванием истории на свой лад. Я тоже попытаюсь этим в ближайшее время деятельным образом заняться, потому что у меня, извините, как человека, когда-то получившего историческое образование, тоже есть свои взгляды на вещи и вообще на историю как науку. Это необходимое предисловие, понимаете, потому что любая наука не стоит на месте. Любая наука развивается. Физика, химия, биология, математика и прочее, и прочее, и прочее. Совершаются открытия. В истории открытия – это, прежде всего, новые документы, которые до поры до времени лежат под спудом разных грифов секретности в государственных архивах и в частных архивах. Тоже бывают документы, которые до поры до времени люди, которые их туда положили, не велят раскрывать. Появляются неизвестные воспоминания очевидцев, ранее не опубликованные мемуары и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому наши взгляды порой на прошлое, которое кажется незыблемым, меняются. А вот как раз президент России, который в последнее время оседлал вот эту вот замечательную тему «Будем рассказывать правду о Второй мировой войне», но на самом деле то, что он делает, это попытка законсервировать каноническую советскую версию с легкими такими, знаете ли, косметическими добавлениями к нему, к этой версии, это к исторической науке имеет, на мой взгляд, самое такое отдаленное отношение. Ну вот, на самом деле, сегодня очень интересная дата. Я бы сказал, такая вот, как сейчас модно говорить, контроверсийная, противоречивая дата в истории войны с 13 по 15 февраля 1945 года. Союзная авиация, в основном это были королевские ВВС Великобритании, подвергла массированным бомбардировкам город Дрезден, который, по сути дела, в результате был стерт с лица земли. И вот прошло 75 лет, и по этому поводу ведутся споры. А что это было? Зачем? Почему потребовалось командованию союзников город, который не имел стратегического значения, по сути дела, уничтожить в трехдневном вихре пламени? Разрушения там были посильнее, чем в Хиросиме после атомной бомбардировки. Число жертв, по разным оценкам, это без учета погибших перемещенных лиц, беженцев, счет шел на сотни тысяч, в том числе мирных жителей. Постепенно, когда с этой темы было снято табу, некоторые заговорили, в том числе британские левые, о том, что это было чуть ли не военное преступление, а не преступление против человечества. Есть разные версии. Вот сегодня я пригласил на эту тему поговорить, как, впрочем, и поговорить вообще на тему о жестокостях Второй мировой войны, особенно конца Второй мировой войны, того периода, когда, в принципе, казалось бы, все уже решено. Человека, который, я думаю, многим неизвестен, Он не профессиональный историк. Андрей Мелехов.
Очень приятно.
Я вас приветствую. Это человек, который вообще, скажем так, по первой профессии военный переводчик, филолог, служил в армии военным переводчиком. Поправьте меня, Андрей, если я...
Нет, все правильно.
Я все правильно рассказываю. Ну, а потом, как и многие люди вот на рубеже советского и постсоветского времени, резко сменил род деятельности, стал успешным бизнесменом. Как я понимаю, в какой-то момент решил заняться истории Второй мировой войны, и в этом преуспел, потому что, я бы так сказал, вот у меня есть три больших книги Андрея Мелехова, посвященные Второй мировой войне. Одна книга — это подробная история того, чего добивался Сталин, какую войну он планировал, какие были его цели и задачи. И две таких, я бы сказал, технических в значительной степени книги. Одна посвящена бронетанковой технике, а вторая посвящена авиации. И, ну, вы знаете, я, что называется, готов шляпу снять перед тем, насколько это серьезные фундаментальные исследования, полные ссылок на источники, цифр, фактов, анализа мемуаров военных деятелей, полководцев, что касается книг, посвященных, так сказать, технической стороне войны, там и очень много ссылок на воспоминания авиаконструкторов, танковых конструкторов и так далее и тому подобное. Вот просто в порядке, извините за такое достаточно долгое вступление, но вот все-таки, Андрей, расскажите, а как вы к этому пришли? Почему вот вы вдруг, человек, который занимался, там, как я понимаю, инвестиционным бизнесом, вдруг решили вот так вот погрузиться в военную историю Второй мировой?
А вкратце, как-то в начале 90-х я купил на раскладочке книжечку в мягкой обложке, которая называлась «Аквариум» Виктора Суворова. Мне книжечка очень понравилась. Считаю, одним из лучших шпионских романов. Для меня он самый лучший. А поэтому, когда через год или два, опять же, на раскладочке мне попались еще две книжечки, а именно «Ледокол» и «М», я их, не сомневаюсь, купил, и когда прочитал, то был несколько ошарашен. Мне в основном понравились аргументы Суворова, который, в двух словах скажу, утверждал, что Гитлер упредил Сталина и нанес удар по СССР примерно на две недели раньше, чем это намеревался сделать Сталин. Но, понятное дело, остались вопросы, и поскольку я к этой теме неравнодушен, так уж вышло, что я никогда не видел своего деда по отцу. Дед оказался на фронте еще до рождения моего отца. И мой отец, который родился спустя два месяца, так его никогда и не увидел. Я, соответственно, не видел своего деда. Поэтому в нашей семье был глубокий интерес к этой теме Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. И мой покойный отец оставил мне по наследству библиотеку мемуаров. Когда у меня появилось время, я решил для самого себя, будучи злобным скептиком, проверить, насколько прав Суворов. И я просто начал наугад брать с полки мемуары советских военачальников. И буквально, прочтя первые несколько страниц, посвященные самому началу войны, начал понимать, что Суворов абсолютно прав.
То есть получается, что мы... Многие читали мемуары вот этих самых прославленных полководцев.
И в то же время не читали.
И в то же время не читали. Это называется, смотришь в книгу, видишь фигу, да?
А как потом сказал мне Суворов, требуется разгадать код.
То есть как скоро настолько, настолько мы были зашорены и верили вот в каноническую версию,
мы
что просто не видели то, что
мы
лежит
просто
на поверхности.
Мы пропускали мимо ушей то, что не сочеталось с той версией, которую нам преподали в школах, в университетах и так далее. Мы пропускали мимо ушей странные комментарии наших дедов и бабушек, которые были очевидцами того, что происходило на западной границе накануне войны. Мы пропускали мимо ушей комментарии, например, Геббельса, который он делал в своем дневнике. Мы пропускали изданное еще в Советском Союзе воспоминания Гальдера, бывшего начальника генштаба вермахта. И нам вся эта информация, которая плохо сочеталась с официальной версией, она просто не усваивалась. И только когда ты разгадал код, все это проявлялось как на фотобумаге изображение. И я планировал потратить на этот свой личный мини-проект дней 30, в итоге потратил 6 лет. Большую часть этого времени я работал по 8000 часов в сутки. Без выходных и без отпусков.
Хотели немножко развлечься, а получилось, что придумали для себя серьезную работу.
Суворов инфицировал меня, и 6 лет я этим болел.
Но есть вот еще несколько других вот историков, которых, знаете, называют таким обидным словом ревизионисты. Да. Хотя на самом деле они просто добросовестные исследователи, которые пытаются установить истину и ищут подтверждение своим гипотезам в виде документов, материалов, воспоминаний, фактов, цифр и так далее и тому подобное. Вот, например, Марк Солонин. Вот кто, знаете, конечно, Марка Солонина,
конечно.
Да? А кто вот из них более основателен, на ваш взгляд? Не хочу ни одного из них обидеть, но мне кажется, что вот у Суворова все-таки публицистики больше, потому что,
да, наверное, он сам это признает.
Наверное, потому что у него просто нет возможности работать в архивах, которая была, во всяком случае, до недавнего времени у Марка Солонина.
Да. Ну, и тем более, что работа в архивах сейчас зачастую означает погрузиться в интернет, и скачать те документы, которые успели вынести из архивов, и оцифровать. Потому что уже при Путине большую часть документов, которые рассекретили при Ельцине, ее засекретили обратно.
Да. Мне тоже приходилось с этим сталкиваться, впрочем, не относительно истории Второй мировой войны, но относительно там неких эпизодов советской истории.
Что касается ревизионистов, то, во-первых, подскажу, что они далеко не только в бывшем Советском Союзе. Я могу упомянуть имена немца Хоффмана и австрийца Макенхаймера, которые я часто цитирую в своих работах. В том, что касается ревизионистов, в кавычках, русскоязычного, условно назовем, пространства, пожалуй, больше всего я ссылался на Марка Солонина. Хотя и далеко не всегда согласен с теми или иными его выводами, но не потому, что он сознательно что-то исказил, а просто потому, что не до конца проработал тот или иной вопрос. А я закопался глубже.
Ну хорошо, но вот Марк, когда был здесь на одной из программ, посвященных как раз истории Второй мировой войны, он жаловался на то, что его работы принимают на Западе в штыки, не хотят слушать, не хотят издавать, считают многое из того, о чем он пишет, ну вот, безответственным трепом, если угодно. Да. Мне приходилось, например, сталкиваться, вот бывший посол Великобритании в Советском Союзе, и он был и в Советском Союзе, и в первое постсоветское время,
сэр
Родерик Брейтвейт, написал книгу о начале войны. Ну, такая вот она, такая наполовину художественная, наполовину документальная, построенная в основном на его разговорах с уцелевшими свидетелями того, что было в Москве в 41-м году. Она, по-моему, так и называется, «Москва 41-й». И там он как бы в проброс говорит, ну, вот версия о том, что Сталин собирался напасть первым, она, конечно, не выдерживает критики, и там, так вот походя и поехал дальше. Вот. Мы на самом деле продолжим этот разговор буквально через несколько минут, а сейчас должны прерваться на краткие новости и рекламу.
Євген Кисельов. Особистий код. На радио НВ.
Мы продолжаем очередной выпуск моей программы. Я напомню, гость программы, историк, в прошлом бизнесмен, я бы так сказал, Андрей Мелехов, автор нескольких фундаментальных книг, посвященных истории Второй мировой войны. Я пригласил его в связи с тем, что тема Второй мировой войны, разных знаковых событий приобретает сейчас особый характер. Вот 75 лет в этом году, как закончилась сначала война в Европе, в сентябре будет 75 лет, как война закончилась на Тихоокеанском, или, скажем так, на Азиатско-Тихоокеанском театре военных действий. И, соответственно, практически каждый месяц у нас есть какие-то важные, памятные, подчас печальные, трагические даты. Вот в эти дни 75 лет бомбардировки Дрездена, который был с 13 по 15 февраля стерт с лица земли. Все-таки мы немножечко вначале отклонились от вот этой конкретной темы, потому что мне важно было представить моего собеседника, объяснить, вот как бывает, что человек, прочитав всего-навсего одну книгу известного писателя, или, скажем так, писателя-историка, ревизиониста, Виктора Суворова, в какой-то момент решил проверить, а так ли все это, и сам стал историком. И повторяюсь, под пера его вышло уже три фундаментальных книги, посвященных разным аспектам истории Второй мировой войны. Все они вот изданы в последние годы харьковским издательством «Фолио». По-моему, и на русском, и на украинском. Или только на русском?
Пока, к сожалению, только на русском.
Но на украинский язык пока нет перевода, да?
Если бы тиражи были десятки тысяч, то тогда бы это, по-видимому, имело смысл для издательства.
Я надеюсь, что многие наши слушатели, послушав наш сегодняшний разговор, побегут и купят ваши книги, потому что, по-моему, они еще есть в продаже. В любом случае, или издательство «Фолио» вынуждено будет допечатать.
Дополнительный тираж. Ну, одну уже допечатали, да, посмотрим, что будет с другим.
А вот, все-таки, вот, если говорить конкретно о Дрездене, что это было?
Вы уже задали свой вопрос.
Что это было? Зачем союзникам понадобилось стирать, по сути дела, с лица земли город, который не имел особого военного значения?
Дрезден был частью процесса. Стратегического воздушного наступления на Германию, которое началось еще в самом начале Второй мировой войны. Это не было каким-то осознанным актом выдающегося терроризма. Это была часть процесса. Я не соглашусь в том, что Дрезден не имел военного значения. Имел. Прежде всего, как железнодорожный узел. Один из немногих, который уцелел, который союзники до этого времени почти не трогали, и который позволял перебрасывать подкрепление на Восточный фронт Западного и эвакуировать беженцев.
Андрей, я специально вот излагаю в своем вопросе, в некотором смысле, такую классическую версию, которая бытовала, скажем так, в советские времена, ну, потому что в чем, собственно, была позиция советских историков, которые так вот слегка сверху вниз смотрели на участие держав-союзников во Второй мировой войне, потому что нужно было показать, что мы тут главные, мы победили, а они тут только под ногами путались. Там что-то в Африке делали непонятное, зачем-то там на Сицилии высаживались, что-то там делали на морях и океанах, с Японией зачем-то воевали, там, в Бирме что-то делали. Мы тут главные, а они вот еще к тому же звери, которые взяли и мирный город там с лица земли стерли.
А, сказав то, что Дрезден таки имел военное значение, я скажу «но» и продолжу. Угу. А, вы правы в том плане, и многие, кто корят союзников за уничтожение Дрездена, правы в том, что его разрушение не имело какого-то коренного значения для хода войны. Вместе с тем процесс продолжался. Союзной авиации нужно было кого-то бомбить. Дрезден оставался чуть ли не единственным крупным населенным пунктом, до которого и у англичан, и у американцев пока не дотянулись руки. Грубо говоря, бомберам больше некого было бомбить на этом этапе войны.
Может быть, стоило посадить самолеты на аэродромы и больше не летать?
Нет, так это не работало.
Так не работало?
Дело в том, что особенно в Великобритании стратегическая авиация имела культовое значение. Угу. Когда началась Вторая мировая война, когда англичане и французы были разгромлены в Европе в мае 40-го года, за этим последовал разгром Северной Африки. И, собственно говоря, единственное, что оставалось англичанам, это посылать молодых людей, иногда не очень молодых, но тоже с горящими глазами, которые садились в чудовищные устаревшие бомбардировщики, куда-то там летели и чего-то там бомбили. Немцы, правда, порой искренне не могли понять, какой город пытаются атаковать эти обычно летающие в одиночку самолеты. Никакого особого ущерба в течение первых двух лет войны они немцам не нанесли. И единственный результат этого конкретный был тот, что немцам пришлось отвлекать большие ресурсы на построение хорошей, добротной системы ПВО, которой у них до этого не было. В итоге в системе ПВО оказалось более 10 тысяч зенитных орудий, и в этой сфере работало до миллиона человек. Потрачены были огромные количества бетона на построение порой зданий, которые могли бы поспорить с пирамидой Хеопса.
Миллионы человек, которые были заняты на строительстве, или миллионы
созданием
военнослужащих,
военной техники,
которые служили в ПВО?
Это касается всего. Это касается тех, кто работал на заводах по производству зенитных пушек. И, кстати, представьте себе, если бы эти 10 тысяч зенитных пушек оказались на Восточном фронте. Вы знаете, что немцы их использовали как средство борьбы с советскими танками. И это было очень опасное оружие. Пожалуй, это была единственная пушка, которая в 1941 году могла справиться с КВ, тяжелым танком советским. Тем не менее, эти 10, а последующие больше 1000 орудий были направлены в небо.
Я, честно говоря, вспоминаю, что, по-моему, и при обороне Москвы использовали красноармейцы зенитные орудия как противотанковые. Фильм был даже...
Некуда было деваться, во-первых.
Забыл, как только он назывался. «У твоего порога», по-моему.
Некуда было, во-первых, деваться, а во-вторых, почему бы их было не использовать, поскольку это было великолепное средство борьбы с танками. Так вот, вернемся к англичанам. В том же 1942 году, когда американцы и большевики уже начали требовать от Черчилля конкретных действий в Северной Европе, то, что англичане каждую ночь летали и чего-то там бомбили, было, пожалуй, единственным козырем в этих переговорах. Другое дело, что в конце 1941 года вышел так называемый Батт-репорт, доклад, составленный заместителем лорда Чарвелла, советника Черчилля по науке, из которого, собственно, следовало, что не более 5% самолеты бомбардировочной авиации Великобритании добирались хотя бы в район цели. Большинство же слонялись над Европой, иногда путали устья Луары с устьем Темзы, бомбили собственные аэродромы Великобритании. То есть ничего особенного выдающегося на том этапе они еще не сделали. Но 1943 году, когда у англичан появились современные бомбардировщики, прежде всего «Ланкастер», когда у них появились новые электронные средства навигации, когда у них появился двухмоторный, невидимый для радаров бомбардировщик «Москита», который начали использовать следопыты, потихоньку из надоедливого насекомого, которым являлось бомбардировочное командование для немцев, вырос монстр, и монстр страшный. И во главе этого монстра поставили человека-монстра, Артура Мясника Харриса. Угу. Прозвище Мясник ему любовное, кстати, дали подчиненные. И человек этот был помешан на убийстве германских граждан, гражданских. И логика была, в общем-то, простая. Если мы не можем попасть ночью, а летали они бомбить исключительно ночью по тому или иному военному заводу, по крайней мере, мы можем найти город, в котором живут рабочие этого завода, и сжечь его. А желательно вместе с рабочими.
Жестокая логика войны.
Да. Иного выхода не было. Они не могли бомбить днем, поскольку уровень потерь был превышающим разумное ожидание. Разумное ожидание было 5% за боевой вылет. Когда же они достигали 20%, а то и 50%, порой, как у американцев во время налета на нефтяные поля в Румынии, то это на тот момент не могли себе позволить англичане. Поэтому, начиная с конца, по-моему, 40-го года, они начали летать практически исключительно ночью.
Угу.
Поскольку даже днем, даже самым современным прицелом, даже самый современный бомбардировщик, например, суперкрепость у американцев, все равно промахивался с большой высоты, то чего было ожидать от ночных бомбежек? Англичане занимались ковровым бомбометанием.
Ковромы, по площадям.
По площадям. И не от хорошей жизни, а потому что это был единственный способ добиться результата.
Угу. И поэтому... И они продолжали делать, простите, что перебиваю, и тогда, когда у них уже было полное господство в воздухе?
Да. Они все равно летали ночью, американцы летали днем.
Угу.
При этом и те, и другие бомбили вслепую.
Угу.
Поскольку американцы, которые молились на свой прицел с гироскопической стабилизацией Норден, к своему удивлению обнаружили, что в Северной Европе зимою и осенью облачность. То есть главный способ ПВО Германии.
Угу.
Это облака. И поняв это, они пришли к выводу, что либо они будут действовать 2-3 дня в месяц, угу, а именно столько погожих дней и было, особенно зимою 43-44 года, либо они начнут бомбить по площадям, используя радарный прицел, полученный от англичан. В итоге порядка 50% боевых вылетов 8-й воздушной армии американцев, которые оперировали с Британских островов, были совершены вслепую.
Угу.
В том числе вслепую бомбили и Дрезден. И англичане, которые волею судьбы прилетели первыми, потому что должны были сначала первыми прилететь американцы, но стояла все та же облачность. Слепую бомбили и прилетевшие вслед за ними днем американцы, которые отбомбились по показаниям радарного прицела.
Угу.
Логика всего этого была проста. Как скоро военные авиаторы получили в свое распоряжение огромные средства, потому что на бомбардировочной команде, командование Великобритании тратилось столько же денег, сколько на сухопутные войска. Это огромная была цифра. Как скоро они получили эти средства в руки, они не планировали их отдавать.
Угу.
И процесс продолжался, тем более, что им никто не говорил остановитесь. И, скажем, налет на Дрезден был...
Команды стоп не было.
Не, наоборот, советское командование обратилось с просьбой к союзникам. Ударьте, бомбите, потому что этим вы поможете Коневу.
Ну что ж, давайте мы еще раз прервемся и продолжим этот разговор уже в следующей части нашей программы. Сейчас короткая пауза на новости и рекламу.
Евген Кисельов. Особистый код. На радио НВ.
Ну что ж, мы переходим к третьей, заключительной части сегодняшнего выпуска. Мы сегодня говорим о некоторых эпизодах истории Второй мировой войны. с моим гостем Андреем Мелеховым, который является автором нескольких, как я уже рассказывал, фундаментальных книг по разным аспектам этой самой истории Второй мировой. И вот сегодня мы обсуждаем один из самых таких противоречивых, контроверсийных эпизодов конца войны, а именно ковровую бомбардировку Дрездена союзной авиации, англо-американской авиации, которая привела вот в период с 13 по 15 февраля 1945 года, 75 лет назад, к практически полному уничтожению города, о чем впоследствии очень много писали, говорили, появилась книга Курта Вонегута, многие, наверное, ее читали, «Бойня номер 5», появились воспоминания военнопленных, которые там были и чудом уцелели вот в этом инферно, да, как вы сказали. Вот есть такое красивое английское слово, вообще латинского происхождения, инферно, вот когда возникает огненный вихрь. Это ведь не такой не художественный образ, это конкретное явление.
Это термин.
Термин, да.
И на самом деле с инферно люди познакомились с давней поры, как скоро начали строить города и строить их из дерева. Угу. Инферно возникали во время пожара Коринфа, Рима, во время нашествия Наполеона в Москве.
В Лондоне, наверное, в 1666 году.
Возможно, да? Нет просто данных. У меня угу. Возникли огненные смерчи. Угу. Первый смерч во время Второй мировой войны организовали немцы, когда начали штурмовать Сталинград в конце лета 42-го года.
А в Ковентре этого не было?
Нет.
Есть такая версия, будто Черчилль приказал разбомбить Дрезден вот дотла в отместку за Ковентри. Красивая версия, но, по-моему, неубедительная.
Дело в том, что масштаб разрушений в Ковентри был все-таки несравним с теми инферно, которые потом организовали союзники, по чисто техническим причинам. А для того, чтобы организовать инферно, для этого должны были существовать определенные условия. Сухая погода, желательно жаркая сухая погода, но годился и мороз, угу. Потому что он также понижал влажность. Сильный ветер и большое количество горючих материалов. А совершенно случайно... и при этом нужно было достичь высокой концентрации бомбардировщиков на цели. С тем, чтобы... за минимально короткое время выбросить максимальное количество бомб. Прежде всего, зажигалок. Mm. Поскольку у тех же англичан до 2/3 боевой нагрузки бомбардировщиков составляли бомбы-зажигалки. Mm. Немцам это удалось случайно в Сталинграде, поскольку там бомбили одномоторные бомбардировщики «Штука» и двухмоторные средние бомбардировщики. Но они разбомбили нефтяные склады. И когда горящие углеводороды потекли у Волгу, в ловушке оказались десятки тысяч беженцев, переправлявшихся через Волгу. В итоге в Сталинграде, по советским оценкам, погибло до 40 тысяч человек. Это сравнимо с Хиросимой и Нагасаки. Об этом редко вспоминают, в том числе западные историки и, как ни странно, и постсоветские. Первое инферно у союзников, на который они обратили внимание, получился в 43-м году, когда они организовали массовый рейд на Гамбург. Угу. И поняв, что у них вышло, они обрадовались, в то время как нацистское руководство, наоборот, ужаснулось. Начали проводиться исследования. В США строились целые города. Типичный немецкий город, типичный японский город, где повторяли обстановку типичного жилища немецкого или японского. И пришли к выводу, что выброс бомб-зажигалок имеет эффективность несколько раз более высокую, чем бомбежка фугасной бомбы. Ингредиенты были следующие для этого адского супа. То есть сухая погода, сильный ветер, наличие горючих материалов на земле, а это обычно был исторический центр любого немецкого города. Те самые красивые домики, как из сказок братьев Гримм. Сначала прилетали следопыты и иметили точки, на которые, реперные точки, на которые ориентировались уже летчики армады.
Как метили?
Они метили цветными бомбами. Угу. Главный маркер был красный. Угу. После этого главный следопыт Pathfinder снижался иногда до высоты 500 метров, проверял, правильно ли положили маркер, и давал добро колонии основной. Сначала сбрасывали фугасные бомбы, часто так называемые блокбастеры, то есть бомбы двухтонки, которые сносили целые кварталы, заваливали улицы обломками, так, чтобы не могли проехать пожарные автомобили, рвали водопроводы, то есть делали все, чтобы затруднить борьбу с огнем. Заодно эти колоссальные фугаски, под конец войны они достигали по весу 10 тонн, они и прочищали коридоры для сквозняков, которые и питали инферно. Не всегда эти инферно получались, но когда они получались, возникал огненный вихрь с температурой порядка 800 градусов Цельсия. Вихрь этот достигал скорости 250 км в секунду. Попавшие в зону действия огненного вихря люди в одно мгновение превращались в головешки. Деревья взорвались, лопались, а смерч высасывал кислород из города, в том числе из убежищ.
70%... один бомбардировщик мог нести таких 10-тонных бомб?
За одну.
Одну только, да?
Максимум.
Сколько могли участвовать в налете?
Зависело от налета.
Ну,
максимально. От сотни самолетов до полутора тысяч бомбардировщиков.
До 1500. То есть, грубо говоря, вот такой налет 1500 бомбардировщиков, каждый из которых нес 10-тонную бомбу, это вот как раз почти Хиросима и получается.
Ну, далеко не каждый из них нес такую бомбу. Тех самых двухтонников-блокбастеров союзники, если меня не отшибла память, сбросили за всю войну 68 тысяч. Угу. Бойлерами они их называли. Но этого хватило. А остальное были зажигалки. И да, вы правы, вылет подобной армады, их нагрузка исчислялась килотоннами. В частности, на Дрезден было, по разным оценкам, было сброшено от 3 до 4 килотонн. Угу. 70% погибших в Дрездене погибли от удушья, находясь в подземелье.
А вот простите, что я вас перебью, но времени не так много остается. Про Ковентри я вас спросил, эта версия не выдерживает критики. А вот мне приходилось в одной из статей читать, опубликованных на Западе, такую версию, или, может быть, даже это был фрагмент из какого-то документального произведения, что, мол, союзники уже думали о том, что будет после победы над Германией, и хотели продемонстрировать мощь своего оружия русским, Сталину, для того, чтобы предупредить... Не надо лезть дальше, не надо нарушать договоренности относительно линии разграничения в Европе.
Я считаю, что это глупость, поскольку, вы думаете, Сталин не знал? Ему Черчилль регулярно присылал фотоальбомы с фотографиями разрушенных немецких городов. И иногда Сталин посылал поздравительную открытку, типа «Спасибо за альбом, молодцы, хорошо разбомбили Берлин». Но обычно молчал, потому что он скептически относился к стратегической авиации.
И, а почему?
Прежде всего потому, что она уже когда-то была Советского Союза. Первыми стратегическую авиацию создал Советский Союз.
А что же с ней стало?
Она была очень дорога. Первое поколение, это были бомбардировщики ТБ-3 и перед ними ТБ-1. Угу. И да, хорошо было иметь такой кулак, из достаточно далеко летавших бомбардировщиков, каждый из которых мог взять в среднем по 2 тонны бомб, и стереть с лица земли, например, Ковентри. Угу. Хотя, по-моему, они тогда и не долетели бы до Великобритании. Вместе с тем Сталин знал, что в какой-то момент понял, что решающее значение имеет не то, что происходит в небесах, а то, что происходит на земле. Или, скорее, то, что одновременно происходит в небесах и на земле. Uh-huh. Но я вернусь к тому аргументу. Сталин прекрасно знал о возможностях стратегической авиации союзников. Дрезден в этом плане не был ничуть не лучше, в кавычках, например, того же Гамбурга. Удивить его этим не могли.
Психологический эффект.
Самой большой ошибкой стратегов в ходе Второй мировой войны было то, что они считали, что в какой-то момент, если страну бомбить, ее население сломается, свергнет своих правителей и попросит мир.
Нет.
Это никогда так и не оправдалось. Это была самая большая ошибка.
То есть, наоборот, народ сплачивался, озлобился и
либо это, сопротивляться. Либо просто начинал равнодушно относиться к происходящему. Ступор.
Ну вот все-таки, это, наверное, последний вопрос, потому что у нас остается буквально пару минут. Вот когда я читаю разных эпизодах конца Второй мировой войны, у меня неизбежно возникает вопрос, ну какие были огромные жертвы, особенно те жертвы, которые понесла Красная армия во время наступления сначала там на Зиеловские высоты, а потом непосредственно в ходе штурма Берлина. Стоило Овчинка выделки? Неужели это нельзя было, ну, условно говоря, не брать к 1 мая Берлин, а задушить его в кольце блокады? В чем был смысл вот таких вот чудовищных человеческих жертв, которые были принесены на алтарь вот этой вот красивой, эффектной весенней победы?
Мне трудно заглянуть в мозги покойного Сталина и его генералов. Я могу лишь предположить, что, во-первых, шло своеобразное соревнование между Советским Союзом и союзниками, кто раньше доберется до Берлина. И это несмотря на то, что в Потсдаме были обозначены зоны, кто какую будет занимать в покоренном Берлине. Вместе с тем, это имело моральное значение. Взять Берлин. Во-вторых, тянуть в той ситуации, я боюсь, что не было в интересах ни Советского Союза, ни союзников. Тем более, что у союзников был еще Тихоокеанский театр военных действий. И им надо было побыстрее покончить с Германией, тем более, что это было возможно. И заняться японцами. Наконец, третий аргумент. Это было возможно. Это было возможно. Красная армия создала гигантское превосходство в силах и средствах и использовала для прорыва обороны на Зиеловских высотах. Да, там...
Личного состава не жалели?
Когда его жалели?
Союзники жалели.
Не, я имею в виду в Красной армии.
А, ну там да, по принципу бабы новых нарожают.
Тем более, что речь шла о том, что в течение ближайших недель можно покончить с могучим противником нацистской Германии.
Ну что ж, Андрей, спасибо вам большое за интересный сегодняшний разговор. Я думаю, что у нас еще будут поводы по мере приближения совсем важных дат. Окончание войны сначала в Европе, потом на Тихоокеанском театре военных действий. Спасибо вам большое. Надеюсь, не последний раз у нас в гостях. Я напомню, Андрей Мелехов, историк, автор нескольких больших книг, вышедших последние годы в издательстве «Фолио», киевлянин, был сегодня моим собеседником. Спасибо большое.
Спасибо, Евгений, и поздравляю всех слушающих и смотрящих. С Днем Святого Валентина.
До встречи.